Вы уже были когда-нибудь жертвами подобных мистификаций?
Никогда.
Когда вернулась ваша жена?
Во вторник.
Она воспользовалась тем, что оказалась у своих, и побыла с ними еще 2 дня.
Что вы делали все это время?
Работал.
Один из жильцов утверждает, что в воскресенье из вашей трубы весь день валил густой дым.
Возможно, было холодно.
И правда, воскресенье и понедельник были очень холодными, а в пригороде даже отмечались заморозки. В каком костюме вы были в субботу вечером?
В том, который и сейчас на мне.
После закрытия мастерской к вам никто не приходил?
Нет. Только один клиент зашел забрать свою книгу, сказать вам его фамилию и номер телефона. Это был известный человек, член общества 100 библиофилов. Стараниями Леотара о них еще заговорят. Почти все они люди с именами.
Ваша консьержка, мадам Салазар, слышала в тот вечер около 10 часов, как в вашу дверь стучались. Несколько человек довольно громко разговаривали. Они были возбуждены.
На тротуаре возле дома, возможно, они и были, у меня никого не было. Вполне вероятно, что они и стукнули разок-другой по витрине, если они были возбуждены, как уверяет мадам Салазар.
Сколько у вас костюмов?
Поскольку у меня одно туловище и голова, я ношу один костюм и одну шляпу. Кроме того, у меня есть старые штаны и свитер, в которых я работаю.
Тогда ему показали темно-синий костюм, найденный у него в шкафу.
А этот? Этот не мой.
Каким образом он оказался у вас?
Я его никогда не видел. Кто угодно мог положить его в мой шкаф, когда меня не было дома. Я уже 6 часов как здесь.
Примерьте, пожалуйста, пиджак.
Пиджак был ему впору.
Вы видите пятна, похожие на ржавчину? Это кровь. И по заключению экспертов, человеческая кровь. Пятна тщетно пытались вывести.
Я не знаю, что это за костюм.
Мадам Рансе, которая держит торговлю зонтами, часто видела вас в синем костюме, особенно по пятницам, когда вы ходите в кино.
У меня был другой костюм, тоже синий, но я выбросил его больше 2 месяцев назад. После этого первого допроса Мегре здорово приуныл. Он долго разговаривал со свидетелем Дассеном, а потом они оба пошли к прокурору. К тому самому, который взял на себя ответственность за арест. У экспертов сомнений нет, ведь так? Остальное Мегре за вами, это ваша забота. Действуйте. Нельзя же этого молодца выпустить на свободу. На следующий день из безызвестности выплыл месье Леотар и теперь буквально преследовал Мегре, как злобная собачонка. Среди разных заголовков в газетах был один, привлекший внимание публики. Чемодан-призрак. Малыш Лапуэнт и в самом деле уверял, что видел коричнево-красный чемодан под столом в мастерской, когда приходил туда как инспектор санитарной службы. Это был обычный дешевый чемодан, я еще нечаянно задел его ногой и здорово удивился, что мне стало так больно. Я понял, в чем дело, когда попытался передвинуть его. Чемодан оказался невероятно тяжелым. Однако Люка, явившийся с обыском в 5 часов, чемодана уже не застал. Точнее сказать, чемодан-то был и тоже коричневый, тоже дешевый, но Лапуэнт утверждал, что не тот. «С этим чемоданом я ездила в Конкорно», — заявила Фернанда. «У нас никогда никакого другого не было, мы ведь, собственно, не путешествуем». Лапуэнт был непреклонен, он твердо стоял на своем, чемодан другой. Первый был более светлый, и ручка была подвязана веревкой. «Если бы мне нужно было починить чемодан», — возражил Стювельс, — «я бы без веревочки обошелся. Не забывайте, что я переплетчик и работаю с кожей». Филипп Леотар тем временем принялся собирать свидетельства библиофилов, и выяснилось, что Стювельс – один из лучших переплетчиков в Париже, возможно, даже лучший, которому коллекционеры доверяют самую деликатную работу. По преимуществу он занимается реставрацией старинных книг. Все сходились на том, что этот тихий человек почти всю свою жизнь проводил в мастерской и считали, что полиция совершенно напрасно копается в его прошлом, нет там ничего сколько-нибудь подозрительного. Конечно, всплыла история Фернанды. Когда Стювель с ней познакомился, она занималась проституцией, и именно он вытащил ее из прежней жизни. Но из-за Фернандой с тех довольно давних уже времен ничего сомнительного не водилось. Таранс уже 4 дня сидел в Конкорно. На почте нашли оригинал телеграммы, написанный печатными буквами. Сотрудница, принимавшая телеграмму, вспомнила, что у окошка вроде бы стояла женщина. И Таранс выверял все, составляя списки приехавших в последнее время из Парижа, опрашивал по 200 человек в день. «Хватит с нас этой пресловутой непогрешимости Мегре», заявил однажды журналисту Леотар. И тут же завел разговор о частичных перевыборах в 3-м округе, в связи с которыми кое-кому в политических целях было выгодно затеять здесь скандал. Следователю Дассену тоже досталось, и эти нападки, мягко говоря, бестактные, порой вгоняли его в краску.
«Как у вас ничего нового, за что можно зацепиться?» «Я ищу. Нас 10, иногда и больше. Есть люди, которых мы уже 20 раз допрашивали. Люка надеется найти портного, который шил синий костюм».
Как обычно, когда общество так взбудоражено, ежедневно поступали сотни писем, отнюдь не облегчающих работу. Почти все они направляли на ложный след, масса времени тратилась попусту. Тем не менее, все скрупулезно проверялось, выслушивали даже самых сумасшедших, которым казалось, что они что-то знают. Без 10 Мегре вышел из автобуса на углу бульвара Вольтера и, как всегда, взглянув на свои окна, был очень удивлен, что освещенное ярким солнцем окно в столовой закрыто. Он тяжело поднялся по лестнице и нажал на ручку двери. Она не открылась. Впрочем, мадам Мегре, переодеваясь, запирала дверь. Он открыл своим ключом и оказался в голубом чаду. Поспешив на кухню, он выключил газ. Курица, морковка и луковица в жаровне превратились в один черноватый комок. Он открыл все окна, и когда получасом позже мадам Мегре, едва дыша, вошла в квартиру, она застала его в столовой, перед ним был кусок хлеба с сыром. «Который час?»
«Половина второго», — спокойно ответил Мегре.
В таком состоянии он ее не видел никогда. Шляпа на бок, губы дрожат. «Только, пожалуйста, не смейся».
«Я не смеюсь».
«И не ругай меня. Я не могла поступить иначе и хотела бы видеть, каково бы тебе было на моем месте. Когда я думаю, что у тебя на обед кусок сыра».
«Зубной врач».
И я к нему не попала. С 10:45 проторчала в Антверперском сквере, не имея возможности даже отойти.
«Тебе было плохо?»
«Разве мне когда-нибудь в жизни было плохо?» «Нет, это из-за маленького. И еще когда он стал плакать и топать ногами, я вообще выглядела как воровка».
«Из-за маленького? Какого такого маленького?»
«Я рассказывала тебе о даме в голубом костюме и ребенке, но ты меня никогда не слушаешь. О той, с которой я познакомилась, пока ждала очереди у зубного врача. Сегодня утром она вдруг вскочила и убежала, попросив минуту посмотреть за малышом».
«И она не вернулась? Что же ты сделала с мальчиком?»
«В конце концов, она появилась 15 минут назад. Я приехала на такси».
«И что она сказала?»
«Самое интересное, что она ничего мне не сказала. Я торчала посреди сквера, поворачиваясь во все стороны, как флюгер, а мальчик кричал, привлекая внимание прохожих. Наконец, я увидела, как на углу проспекта Трюдена остановилось такси и узнала белую шляпку. Дама даже не дала себе труда выйти из машины. Она приоткрыла дверцу и махнула мне рукой. Мальчишка бежал впереди, я боялась, что он упадет. Он подбежал к такси первым, а когда подошла я, дверца уже захлопывалась. «Завтра», — крикнула она, — «я все объясню вам завтра, простите меня». Она даже спасибо не сказала. Такси двинулось к бульвару Роше-Шуар, а потом повернуло к площади Пегаль. Мадам Мигре замолчала, переведя дух, и сняла шапку так резко, что волосы ее рассыпались. «Тебе смешно?»
«Да нет».
«Признайся, что тебя это рассмешило, и все же она бросила своего ребенка больше, чем на 2 часа с незнакомой женщиной. Она ведь даже не знает, как меня зовут».
«А ты? Ты знаешь, как ее зовут?»
«Нет».
«А где она живет? Тоже не знаешь?»
«Я вообще ничего не знаю, кроме того, что я не попала к врачу, что моя чудесная курица сгорела, а ты сидишь и ешь сыр на уголке стола, как...» И не найдя нужного слова, она заплакала и пошла переодеваться в спальню.